Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сейчас в Москве. Радиостанция «Говорит Москва». Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Всем доброе утро.
Доброе утро.
Что, друзья, просыпаемся?
Просыпаемся, на ум приходит почему-то Павел Астахов. В связи с вчерашней погодой. С вчерашней погодой он просто приходит. Но, конечно, тут иронии, никакой сарказма. Я сейчас не буду повторять слова Астахова для того, чтобы усилить эффект от вчерашней погоды и от того, что происходило на московских улицах. А нас что опять затопило? Вместо того, чтобы ездить и ходить, большинство людей плавали.
Мне кажется, мы уже должны к этому привыкнуть. Мы должны уже держать...
Смириться.
Нет, не смириться. Мы должны быть подготовленными. Вот как у японцев есть рюкзачок на случай какого-нибудь землетрясения или цунами, то у нас на балконе должен храниться резиновый плот, лодочка.
Причем его так прям с балкона и сбрасывать.
Да,
и туда,
сбрасываешь.
И туда рыбкой ныряешь. Отлично. Я подготовилась в этом году.
И минимум хотя бы резиновые сапоги. Вот ты подготовилась, я знаю.
У меня есть дождевик и сапоги.
А что есть у вас, друзья? 7373948, код города 495, плюс 7 925 88 88 948. Еще у нас есть сайт, говоритмосква.ру, куда тоже можете писать. Не забываем про Телеграм. И обсуждаем мы ливень. Ну, потому что, казалось бы, что такого, да? Ну, прошел дождичек в четверг, в пятницу, в субботу. Кстати,
во все дни проходил дождичек.
Сегодня синоптики обещают москвичам, угадайте что, ясная солнечная погода? Нет, дождливую, местами грозы.
Но при этом будет до плюс 24, по некоторым данным, по другим до плюс 22. Завтра станет хорошо, завтра уже будет солнечно и 28, но сегодня вы можете вполне себе рассчитывать на то, что ваши зонты, резиновые сапоги, дождевики и вот это все вам непременно понадобится в какой-то, по крайней мере, момент.
Ну что, узнаем, подготовил ли кто-то плот? 7373948, код города 495, или все-таки достаточно нам хватит дождевичка и зонтика?
Я расскажу, на самом деле, где было особенно плохо. Вчера подтопления наблюдались везде, на Гоголевском и Никитском бульварах, улице Воздвиженки, на Новом Арбате, Кремлевской набережной, а также на других улицах практически во всех районах Москвы. Я добавлю вот к этому списку, что отдельный апокалипсис случился на Маховой, где до этого, прежде, не было таких больших луж.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вы подготовили плот, лодочку или все-таки резиновые сапоги?
Об этом задумался. Я думаю, что это пора уже этим заниматься. Даже большинство людей, которые сегодняшний день вообще в этом мире, не знаю, как вот в нашей стране, нет. Когда выезжают даже за городом, даже спичка нет, зажигалка нет. Поэтому это имеет место быть боевой готовым. Даже противогаз нужно иметь.
Так, сухие спички. Еще что?
Еще издевательство над москвичами, когда дождь идет, во дворе трактор поливает. Вы замечаете это часто?
Я видела это в интернете, честно говоря.
У меня даже есть под окном. Каждый день дождь идет, они поливают. Это издевательство прямой коррупции. Это раз, во-вторых, что хочу сказать. Когда дождь, спать хорошо даже, понимаете.
Но вам это из плюсов,
это
да?
Хорошо быть дома,
да,
когда дождь.
Хорошо, нервочку устраивает. А когда, говорится, выезжая из дома... Даже на улице, конечно, имеет место быть полным боевым готовым, даже у всех рюкзаки есть. То есть как...
Все, мы поняли вас.
Слушайте, ну про дождевые канализации надо же все равно поговорить, потому что самая большая проблема — это то, что нет ливневок. Или если они есть, то они не работают. Но я, честно говоря, даже их не вижу. Вот я прохожу по улице, например, к дому, к своему от метро, и я понимаю, что их нету по дороге. Я не знаю, как обойти. Вот честно, у меня нет возможности ни в какую сторону двинуться, потому что дальше начинается грязь там или еще какие-то мусорные места.
Как, когда я шла от тебя, 3 дня назад был ливень, я не смогла перейти дорогу, потому что невозможно это было сделать. Просто мне пришлось идти в обход, совсем-совсем с другой стороны, и вместо 10 минут я шла где-то минут 20.
Клуб «Дондрячок», в общем, открыл для вас свои двери. Жалуйтесь, рассказывайте, где у вас
в Телеграм наш слушатель пишет, что это просто хитрый план Лексутова. Сначала затопить улицы, а потом запустить общественные гондолы. Это лодки такие.
Надо будет сказать, что вчера отдельные улицы были закрыты как раз потому, что откачивали воду. И это было в Арбатском тоннеле, то в том числе, когда просто приезжала машина, все перекрывалось на несколько часов, чтобы откачать воду, потому что вообще невозможно было проехать.
Доброе утро, вы на что жалуетесь?
Здравствуйте.
Доброе утро.
Сергей Москва, знаете?
Да, Сергей.
Я просто хотел сказать, что на самом деле вот вчера в форумах очень много писали. Ну, вот это моя улица, почти 120 миллиардов рублей уходит. И самое главное, что это самый центр, да, мы знаем об этом. И именно в самом центре как раз вот самые вот эти вот были...
Потопы.
Приспособлены потопы, да, вот эти вот отводы водяные. Я не могу понять, это что, сложно реально технически сделать? Деньги же огромные, почему не кладут эту плитку, но не думают об этом?
Вот у нас но тоже вопрос возник, почему не делают ливневки? Может, это угроза затопления каких-нибудь подземных коммуникаций? Мы,
так
может,
вот,
просто
да,
не все знаем.
Вот, да, так вот, может быть, кто-то скажет из профессионалов, потому что реально власть это понимает, это не проблема сделать, но почему это не делается?
Я, как взглядом дилетанта,
вас,
решила, что, может быть, отсутствие всяких ливневок в Москве связано с тем, что у нас очень сложные подземные коммуникации. И очень сложно, куда бы то ни было, отводить воду, потому что там везде метро.
Куда, еще ты предположила, да, что как раз новые станции появляются, метро расширяется,
да,
все
строится. Да, но это действительно где-то там уже за пределами центра. Есть ли какое-то реальное объяснение, почему у нас все так плохо с ливневками? На сайте мэрии московской, кстати говоря, перед всякими апокалипсисами погодными, ну вот когда начинается шторм, ливень, вот это все, обычно висит какие-то предупреждения, а теперь там еще, кроме всего прочего, есть такие заметочки, знаешь, маленькие синоптиков о том, что, ну, все очень неожиданно, очень сложные погодные условия, именно поэтому у нас стоит Москва, именно поэтому там перекрываются отдельные улицы. Вот теперь это начали публиковать на сайте мэрии Москвы. Ну, то есть, как бы, синоптики официально говорят о том, что не дорожники там виноваты в чем-то, а, ну, просто погодные. Погода такая сложная.
Ну, просто да, это, ну, это Россия, это Москва. Это ужас, дождь и поливалки, пишет Дамир. Никита пишет, что в машине у него были калоши. Однако с такими потоками воды не особо помогли. Вечером ходил в театр Моссовета, как раз самый разгар наводнения, когда по улицам неслись потоки по щиколотку. Красиво, да, звучит как-то романтично. Неслись потоки по щиколотку. Нет?
Да, вот чтобы вот вспомнить, в Твиттере видела чье-то сообщение, простите, не смогу припомнить, чье это было сообщение. А какой-то улице писали, что там действительно таким потоком неслась вода, как будто это, не знаю, горная река.
В театре все были мокрые насквозь. Это я продолжаю рассказ Никиты, и первый раз сидел в театре без обуви, босиком, а еще после зимы купил лопату и кинул машину. Пару раз пригодилось.
Абдул-Хамид зато нам объясняет, зачем поливалки нужны в дождь. Объясняю в сотый раз для непонятливых. В дождь смывают грязь с помощью струй воды, а ливневка не может справиться с количеством воды, многократно превышающим средний. Андрей, в эту же копилку поливают улицы в дождь. Правильно, так легче сбивается присохшая грязь.
Вот оно что.
Нам все объяснили.
Нам все объяснили. Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, Павел. Я тут немножко некорректное сравнение, наверное. Mm-hmm. Я себе купил метеостанцию, на дачу поставил. Она меряет осадки.
Mm-hmm. Так.
Так вот, за последние дни, начиная с 18-го, сейчас смотрю на компьютер, 10,7, 6,7, 9,8, 0,3, 7,7.
Так, что это означает? То есть, что эти ваши цифры значат?
Сколько миллиметров осадков mm-hmm. в день упало у меня на даче под Москвой? Никаких 40 миллиметров, о которых говорят в Москве, нету. Вот у меня теперь большой такой вот...
Вопрос, как меряют?
Такое сомнение в том, что, может быть, действительно просто ливневка не работает, поэтому нам говорят, там 40 миллиметров, 50, 100 миллиметров выпало.
Не
а
знаю.
На самом деле их не так много.
Ну что вы, поллета ходите в резиновых сапогах? Или вы плаваете на чем-то? Нет, все нормально.
Еще раз, да. Это в Москве, но у меня на даче 10
миллиметров. А, у вас нормально, ну да, можно пережить.
Смотрите, есть...
Нет, прямое показывает, в Москве говорят 40.
Я вам прочту то, о чем вы именно говорите, для остальных слушателей. В гидрометцентре что, например, говорит? По предварительным данным, в подмосковном Павловском Посаде накануне и минувшей ночи выпало 47 миллиметров осадков, в Немчиновке 45, в Нарфаминске 36. В центре Москвы на Балчуге выпало 38 миллиметров осадков. Это 40% месячной нормы, которая для июля составляет 94 миллиметра. Это все гидрометцентр.
В общем, мне
правильно,
кажется, вы просто живете в том районе, где...
А у меня по показаниям того прибора, который стоит у меня во дворе, у меня за вчерашние сутки выпало 7,7 миллиметра осадков.
Мы вас поняли. Мне кажется, просто...
Надо по вашим этим...
Судить или просто двор туча обходит стороной, и там не так много выпадает.
Наверное.
Миллиметров осадков.
Кусочек мыла надо носить с собой, помыться. Я вчера мылся под дождем, смывается, правда, плохо. Иван Салоед. Вот, видите, какие позитивно настроенные люди.
Неожиданно, можно домыться. А на случай дождя у меня в машине сланцы, пишет Юрген.
Очень удобно.
А кто-то говорит, что морская пишет, что после каждого дождя Москва начинает ныть. Или москвичи начинают ныть.
Слушайте, на самом деле не только после каждого дождя.
А еще после снега.
Да после всего. Вот Рената Литвинова опубликовала недавно в Инстаграме пост, как жалуется на Москву, но уже не на дождь и не на то, что плавать ей пришлось, а то, что человек на каблуках. Тяжело, в принципе, ходить по Москве, потому что все замостили плиткой, потому что везде проваливаются каблуки, и вообще все это неудобно. Ну, на самом деле, Литвинова гораздо шире рисует эту проблему. Позвольте, я ее процитирую. «Кто из москвичей грезил о безобразной и скользкой плитке, которую теперь принялись прибивать каждое лето по-новому? Зачем заужать то, где и так вечные пробки? Почему мэр Собянин так безнаказанно может приносить столько негатива, неудобств, издевательств лично мне и всем людям Москвы, которым он призван служить?» — возмущается Литвинова в своем инстаграме. Ну, как мы знаем, не одна Литвинова возмущается плиткой.
Я бы хотела сказать еще Лия Хиджакова в свое время. У нее несколько там недель назад интервью было, и она там тоже... не самые сладкие слова говорила в адрес московского руководства.
Поэтому... что, в свою очередь, говорит сам мэр Собянин? Вот недавно он говорил, собственно, в интервью московскому комсомольцу, что, например, объясняя вот этот ремонт по программе «Моя улица», когда вот всю Тверскую там перерыли, сейчас, кстати, все вроде как близится к завершению, говорит, люблю я звуки ремонта, люблю.
О, вот так вот, да?
Да, потому что о чем говорят эти звуки? О том, что благоустраивается, все становится лучше, жизнь
на самом деле, а что мы жалуемся? Вот если не строят, не ремонтируют, это же гораздо хуже. Пусть подробят молоточком, пусть...
Так мы не успеваем насладиться после ремонта вот этим всем, потому что тут же начинается новый ремонт.
А вот как раз 2 недели назад мэр-то и говорил, что вот это могло растянуть на десятилетие, а мы тут быстренько все сделаем, особенно вот в этот год нужно немножко потерпеть в это лето, а потом уже чуть-чуть еще в течение там 5 лет мы немножко поремонтируем, но не так масштабно, как сейчас.
7-3-7-3... Тебе не кажется, что это нам говорят каждое лето?
4-8, мне каждое лето, пока мне кажется, только 2 года подряд. 7-3-7-3-9-4-8, код города 495. Здравствуйте, как вас зовут?
Геннадий,
зовут. Да, Геннадий.
Вот вы вроде так... Думаю, с 8 класса образования у вас есть, да?
Даже больше.
Ну, тем более.
Угу.
Вот если у нас вся Москва закатана в асфальт, закатывается все больше и больше. Вода-то вообще-то она в почву впитывается, полчаса ее нету. Ну, а если на асфальте она, сколько она будет стоять, пока не уйдет, пока не пробьют...
То есть надо все разрыть и сделать не дороги,
не
асфальт.
Так у нас вопрос как раз в том, почему нет ливневок. Когда кладут асфальт, обычно в других странах, в других городах делают ливневки, а у нас их нет вообще.
Алло.
Да.
Алло. Ну, не делают для того, чтобы сначала положил деньги, снял, потом... Раскопал еще раз деньги, снял, ну, и Собянину нужны деньги.
Мы поняли вас, это ваше... Спасибо. Не новая мысль, мне кажется.
Не новая, старая, укоренившаяся. Ну, на самом деле, я правда не вижу никаких других обоснований, которые мы могли бы понять, почему нет ливневок. Где на Западе
может
можно
быть,
ходить на шпильках?
У другого там... нашего слушателя есть какое-то предположение более дельное.
Алло.
А не как коррупция.
Доброе
Здравствуйте,
утро.
Как вас зовут?
Алло, да, доброе утро, Сергей, Москва. Знаете что, я хотел спросить, вот я прочитал пост в Инстаграм Литвиновой,
да.
Полностью на 1000% с ним согласен, очень жесткая и очень чувствуется, что за дело и за душу, вот за всех она говорит.
Угу.
Но вот у меня вопрос, а если бы этого всего не было бы, ну и что было бы с Москвой? Ну жила бы она и жила бы, но вообще москвичи об этом не говорили, не выходили там в форумах, не писали, что им не хватает места пройти там, нигде поесть. Ну, просто...
Было бы скучно, да, знаете,
Сергей?
Ну, нет, я моя мысль к тому, что, ну, если бы это все ничего не делал Собянин, ну и что было бы с Москвой? Ну, она также была бы хорошая и все. Ну, что страшного? Я не понимаю, зачем он правда за все это взял?
Сергей, мы буквально до эфира с Катчихой как раз обсуждали, что...
Я честно вам скажу, что если бы я стал бы мэром, я бы назло сделал бы Собянину бы, я бы все вернул бы в обратное. И москвичи бы, ну, снова потерпели бы, но снова бы я бы назло, и он бы потом бы...
А что бы вы вернули? Вы бы вернули? Вы
бы я бы вернул бы снова, как Тверская, какая была, такая и была. Я бы, ну, я имею в виду, я бы вернул бы все, что сделал Собянин, я бы обратно бы вернул бы.
Смотрите, давайте припомним другого бывшего мэра Москвы, Юрия Лужкова. Когда был Лужков, все жаловались на то, что посносили там исторические здания. Сейчас мэр Собянин, на которого жалуются...
Посносили ларьки.
Посносили ларьки, да, дороги, плитка. Всегда будет кто-то править Москвой и
неугодный,
да, и найдется повод, почему бы его покритиковать. Поэтому возвращать там к периоду Лужкова вам тут же скажут: вы что, товарищи?
Я только привык к плитке.
Да-да-да, только все стало хорошо. Поэтому очень, ну, мне кажется, двояко можно относиться и к Собянину. Есть люди, которые его защищают. Это не совсем мы, но они есть.
Вот Ольга пишет, что она приезжает в Питер, и у нее есть зонтики для всей семьи, сапоги, дождевики, а в Москве это практически пустыня, так что, мол, нечего ныть, потому что у нас... совсем нет дождей.
Вот только я сказала о том, что Собянина защищают, как тут же Андрей пишет: Собянин молодец, на Таганке, на тротуарах высаживают деревья. Отлично, все будет гораздо лучше, чем было.
Ну, посмотрим, как все получится.
Литвинова не согласна. Рената Литвинова против.
Ну, узнаем, что думает другой наш слушатель. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, а это Сергей Строгинов. Просто надо было гибче. Вот раньше можно было с Манежной из центра на Тверскую съезжать, когда она была пошире. Удобно было. Сейчас неудобно. Ну и что, я уже все это время туда не суюсь. Я езжу другими дорогами. Сейчас выйдите на улицу, никаких затоплений, никаких луж, ничего. А вчера что было, знаете, как, грубо говоря, народ зажрался, прям хочет как в раю жить. Да, где-то бывают неудобства, но Москва стала красивей, всегда будут недовольные люди, и всегда из звонивших будет 80% именно недовольных, потому что те, кому хорошо, они просто слушают и не звонят. Нормально Москва развивается, правда,
что...
мне не...
Сергей, у меня вопрос такой к вам. А да. Что из нововведений Сергея Семеновича вам...
особенно нравится.
Особенно близко по духу. Что вам больше всего понравилось в период его правления, что он сделал?
Знаете, развязки, которые при Лужкове, если вы помните, я могу ошибаться, за 20 лет его правления не было ни построено, ни то, что ни одной развязки, ни одного подземного пешеходного перехода. Сейчас, да, я из-за этих развязок стою, мучаюсь, но я надеюсь, что еще при своей жизни все они будут построены. Плитка мне нравится, визуально она мне нравится, а те, кто ходит девочки на каблуках, это вам на Тверскую, на Ленинградку. Берите моду с европейских женщин. Одела какие-нибудь стоп-туши.
Дорогие, вот прям не могу. Вот сейчас вот прям зацепили. Я человек любящий, ходящий постоянно исключительно в кедах. Я не хожу на каблуках. Но уж, дорогие мужчины, ну уймитесь, честное слово. Это же вы все время вынуждаете, заставляете, просите, не знаю, боготворите тех женщин, которые на каблуках. Ну уж прям вот, ну неудобно даже, когда вы начинаете говорить, что вот этим девочкам пора на Ленинградку. Ну, прям стыдно должно быть.
А потом мужчины приезжают из Европы и говорят: все-таки наши женщины самые красивые, ведь невозможно смотреть на этих европеек. Ходят в кедах, каких-то шортах драных, непонятно, то ли дело у нас, девочки в платьюшках.
Платьюшка, все
именно
красиво.
Так, в туфельках.
Ладно, давай от девочек назад к Собянину, назад к вообще в Москве. Леонид пишет: мэр борется с перенаселением Москвы и пробками. Видимо, сейчас пошел, знаешь, такой поток информации о том, что хорошего сделал Сергей Семенович. Вот Леонид считает, что мэр хорош тем, что борется с пробками и перенаселением Москвы. Люблю Москву и ту, и надо чистить и чинить. Спасибо мэру от поэта, не надо в этом... власть винить. Филиппок, смотрите, стихами. Хорошо тоже.
А Павел говорит, что он живет на Кипре. Последний раз дождь был в мае, а следующий будет в октябре. Так что дождь для нас — это манна небесная. А вы, мол, москвичи, зажрались, и вот не нравятся вам ливни. А все на Кипр.
А Олег Анатольевич пишет: Собянин заасфальтировал, видимо, 1000 гектаров газонов для машин. Машин больше, вони больше, людишки умирают быстрее. Это я вас...
мягонько ты еще прочитала. Да.
Чуть-чуть. Посмотрите, как парки московские улучшились. У нас Филевский парк просто супер стал. Андрей пишет. Да, а это уже, кстати, что говорить о парках. Парки действительно хороши, но это уже заслуга еще и Департамента культуры все-таки. Причем Департамента культуры еще тогда при... так, быстро напомни мне. Фамилию забыла.
Капков.
Капковья, да, при Капкове.
А, на минуточку, пишет нам в Телеграме слушатели, те развязки, которые строят, были спроектированы при Лужкове.
Но строились уже при Собянине.
И Ольга продолжает, та, которая уезжает в Петербург. Кстати, Собянина в Питере не хватает, очень согласна его забрать. 7373948, код города 495. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут, Москва.
Доброе утро.
Я вам доброе утро. Хочу сказать, что с мужчиной, который только что был у вас на звонке, я с чем-то согласен.
Вы что, про каблуки или про что?
Ну и про каблуки, про то, что зажрались. Но вот по поводу того, что поливальная машина ездит, не поливая, так сказать, дорогу, вокруг домов просто накатывают круги. И по поводу того, что зачем бордюрные камни менять, старые, нормальные, на такие же, вот это непонятно.
Это действительно непонятно. А еще у меня вопрос, кстати говоря, все равно по Тверской, потому что я понимаю, для чего убирали полосы, для того, чтобы выгнать автомобилистов из центра Москвы, пустить их по другим дорогам. Но я, правда, не понимаю, настолько ли у нас есть необходимость в таком вот расширении тротуаров. Я прошла вдоль Тверской недавно, но они же огромные. Там можно поставить 10 палаток, знаешь, разбить маленький пикничок прям вот на
тротуар. Может, потом когда-нибудь
так и
сделают? При
этом на отдельных участках посреди этого тротуара есть какие-то деревья. То есть для велосипедистов это тоже не сильно удобно, например, да, потому что там везде все равно придется это все объезжать. Хотя, с другой стороны, наверное, совсем без деревьев тоже плохо. Ну, в общем, я да, из серии вот этих людей в Москве, которые постоянно жалуются на власть, да,
54-й. Москва — это рай, только зажрались через край.
Абдулхамид, транспорт работает отлично, Москва хорошит, а всем нытикам предложение. Смотрите на жизнь с оптимизмом, дольше проживете.
Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот, прям, я вам прямо сейчас накипело, прям расскажу.
Давайте.
Про Собянина. И на самом деле, как бы, как власть должна действовать? То есть вот все обсуждают власти, как бы, был бы кто-то другой вместо Собянина, он бы что-то совсем ничего не делал, вот это первое. А во-вторых, в самый кризис, как бы менять тротуар, вот это вот снимать нормальную плитку, вот, бордюры вот расширять, вот садовое кольцо сужать, зачем? Там люди не гуляют, там просто люди ходят.
Один раз
там,
сделали там и много лет не будут делать. Нет, вот для
подождите,
чего.
Подождите, 123 миллиарда на эту плитку, как бы в самый кризис, когда люди тут бедствуют, как бы, ну, сокращают везде всем зарплаты, то есть там некоторые ведомства закрывают, как бы, знаете, а тут плитку на 123 миллиарда, как бы. И, ну, я вот этого вообще не понимаю, как бы. Да, делается в городе, как бы, порядок наводится, красиво там обустраивают все, как бы. Ну, так и должно быть, то есть все должно развиваться, понимаете, то есть для этого деньги выделяются. То есть никто не говорит, что если бы на другом, ну, вместо Собянина был бы другой бы мэр, он бы не делал ничего, понимаете. То есть, ну, тут как сказать.
Делал бы по-другому.
Ну,
не
как
с плиткой.
По-другому?
Ну, что-нибудь придумал бы другое. Собянин в первую очередь взялся за дороги, за тротуары.
А насчет кризиса, что именно в кризис мы тратим такие деньги на асфальт. Знаете, на этой неделе были данные из Росстата, что мы наконец-то вылезли
из каких-то, кризис.
Да, из каких-то кредитных историй. И наконец-то у нас начали опять выплачиваться зарплаты, начали чуть-чуть расти у людей зарплаты. Как-то, в общем, мы якобы справляемся. Выходим.
Бро Сержо пишет в Телеграм, так он зовется, сарказмом, пишет: да, давайте все вернем, как было в Москве, вообще при Грозном. Раскопаем, разрушим, и недовольно успокоится.
Так, «Москва — это рай», ты уже читала. Лужков в своей телепередаче «Лицом к городу» неоднократно жаловался, что федеральные власти не дают денег на расширение дорожной сети Москвы. Он же был самостоятельным, усомнившийся Макар.
А Артем пишет, что про каблуки.
Если что уж, же вы прицепились-то к этим
если
каблукам?
Если уж научились ходить на каблуках, так и по плитке смогут. Это ведь как на велосипеде. Ну, давайте еще... 54-й пишет, что москвичам пора петь это, возвращаясь к ливню, вместе с Юрием Лозой на маленьком плато я тихо уплыву сквозь бури, дождь и грозы. А у нас другая есть песня,
но тоже про дожди.
Александр Маршал, которая вот с утра у меня в голове прям играет. Сейчас мы ее включим.
Лей, 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 жарей, вылей все скорей, чтоб утром проснулся.
9.36, мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Это программа «Подъем», и сейчас к серьезным темам. И вот вы уже спрашиваете, Филиппок пишет, было ли про мюнхенского стрелка что-то, докатилось и до Германии. Это только начало, задается вопросом наш слушатель. Кто не в курсе, может быть, прослушал новости и не слышал, что произошло в Мюнхене накануне?
Вчера вечером, да, возле Макдональдса в Мюнхене появился мужчина, который начал стрелять около Макдональдса, собственно, оттуда пошел к другой улице, расположенной рядом, и к торговому центру «Олимпия». Потом он зашел в эту «Олимпию», там тоже были слышны выстрелы. Давайте сразу, наверное, перечислю факты какие-то, да. По последним официальным данным погибли 10 человек. Среди них, как предполагается, в том числе сам стрелок.
Полиция и власти официально пока не подтверждают, это все СМИ.
Это все СМИ, говорят. Но при этом, например, говорится о том, что у устроившего стрельбу, это уже, опять же, последние данные СМИ, сообщников не было, потому что изначально предполагалось, что в нескольких точках открывали огонь разные преступники. Нет, это был один и тот же человек, он открыл огонь возле Макдональдса, он стрелял в «Олимпии». И если вдруг вы интересовались этой новостью вчера, то вы могли видеть в Инстаграме очень много было видео немцев, которые публиковали прям самого преступника. Ну, то есть они публиковали видео выстрелов, они публиковали, как люди убегают
от стрелявшего. Кто-то в Перископе как раз вел прям трансляцию.
Да, и в связи с этим власти Франции власти Германии очень просили не публиковать в соцсетях ни фотографии самого стрелка, ни фотографии уж тем более жертв, потому что надо как-то беречь чувства родных. И плюс еще не публиковать те места возле Олимпии, где проходит
спецоперация,
потому что это может как-то помочь преступнику скрываться. Очень долго, несколько часов, не было сообщений вообще о том, где он теперь находится, потому что человек отстрелял и куда-то скрылся. Это довольно странно, учитывая то, что есть даже у обычных прохожих видео и фотографии, куда скрылся, было непонятно. И вот якобы, по данным СМИ, он застрелился. Кто это? Это немец иранского происхождения, 18-летний. Он кричал во время стрельбы о том, что он немец. По некоторым данным, он еще, кроме всего прочего, кричал о том, что он ненавидит иностранцев. И были отдельные сообщения. Я не берусь утверждать, что это правда, но сообщение, опять же, в СМИ, что он кричал, что ненавидит турецких граждан, скажем так.
Связано ли это как-то? Иранского происхождения.
Да. Вот, и поговорю, последние данные, которые есть по этому инциденту, что у устроившего стрельбу в Мюнхене не было сообщников, это был один единственный человек.
Мотивы неизвестны,
при этом,
конечно же.
Это, опять же, данные СМИ, но данные СМИ со ссылкой на полицию. То есть мы теоретически можем в это все верить. Ранее в правоохранительных органах предполагали, что огонь вели до 3 человек. В результате стрельбы погибли в общей сложности 9 человек. Теперь
плюс
это, опять же, новые
стрелок.
Данные. Плюс сам стрелок, получается, 10. Слушайте, опять же, не беремся пока утверждать. Есть раненые, есть тяжело раненые, состояние которых критическое. Поэтому жертв может
Дети
быть...
Дети, говорят, тоже...
К сожалению, жертв может быть больше. Как мы хотим это все с вами обсуждать? Вот вы за последние недели слышите о терактах во Франции, о терактах в Германии. Вы помните Ниццу и въехавшего на английскую набережную...
Грузовик, который ранил...
который сбил людей.
Потом... Сколько? 85 человек?
84, по-моему. Да. Вы помните, в Германии, опять же...
Парня с топором.
Вот в этой связи есть ли у вас ощущение безопасности, находясь в России? Вы как-то... Теракты в Европе заставляют вас здесь думать, что у нас все спокойно и хорошо? Или вы точно так же думаете, что мы уязвимы для террористов и для той же запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»? Хотя, заметьте, последние все вот эти нападения совершаются одним человеком.
Действуют одиночки, и непонятно пока, что с немецкими вот этими двумя историями, потому что власти Германии говорят, что еще рано говорят, что это был теракт, и, скорее всего,
но
это
при
не
этом
был
все равно
теракт.
Они объясняют, почему они вчера назвали это терактом, потому что, когда ты объявляешь, что это теракт, у правоохранителей, у спецслужб есть больше возможностей, да, для того, чтобы предотвратить другие атаки, для того, чтобы поймать вот стрелявшего, собственно. То есть официально о том, что это теракт, пока не говорили. Все, что объяснялось вот это вот введение спецоперации и слово, использованное теракт, только для того, чтобы поймать преступника.
7373948, код города 495. Вам безопасно находиться в России сейчас на фоне того, что происходит в Европе? И вы не собираетесь никуда ехать, особенно в Европу, потому что небезопасно. А здесь, дома, вы ощущаете себя
защищенным,
да, по крайней мере. Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Хотя он такой дождливый. Андрей из Бирюлёва товарная.
Да, Андрей.
Всем привет из Бирюлёва.
Традиционный субботний привет. Очень приятно.
Спасибо. Спасибо, и вам того же. Вот, что касается Европы, по поводу вот этого халифата, вот этих вот, короче, они что хотели, то и получили. Европа. Вот они хотели это сам привести себе этих иммигрантов, африканцев, там, этих арабов. Ну, вот они и получили.
Ну, понятно, что мы можем, понятно, что мы можем долго и упорно сейчас говорить о той пресловутой толерантности европейцев, которая привела к тому, что у них сейчас там много беженцев. Но дело ведь не в этом. Да, сейчас там стреляют, и все равно, как минимум, мы сочувствуем семьям погибших во всех этих терактах. Вы здесь, находясь, вы думаете и вы полагаете, что вы больше защищены, что наши спецслужбы, наши правоохранители работают лучше, чем там. И этот вопрос еще и возникает, потому что сегодня утром появилась новость о том, что полиция Ницце, где как раз на грузовике мужчина протаранил, сбил толпу людей, не досматривала людей полиция Ниццы на английской, той самой набережной, потому что им не хватало персонала. А я напомню, что во Франции на тот момент был введен режим чрезвычайного положения. И в стране при этом не хватало правоохранителей для досмотра.
Вы чувствуете себя защищенным?
Девчонки, вы знаете, в нашей стране чувствовать себя абсолютно защищенным невозможно.
В плане безопасности хотя бы.
Вас досматривали в метро в Москве?
Меня нет.
Ни разу не досматривают.
Никого не досматривают, а стоят охранники, допустим, на вокзале, они просто...
Ну, мы с вами
перестаньте,
поспорим.
Мы с вами будем долго и упорно спорить, потому что я неоднократно видела, как останавливают молодых людей с рюкзаками и досматривают. И буквально вчера молодой человек в метро ругался с сотрудниками метрополитена, потому что он показал, что у него в рюкзаке, и при этом его все равно заставляли поставить рюкзак на ленту, чтобы просветить,
ну,
что
вот
именно
и
там.
Та история с парнем, который разделся, тоже досматривали.
Да, тоже досматривали, кстати говоря. Поэтому вроде досматривают, и многие на это жалуются, потому что у людей отнимают какое-то время, кто-то спешит на работу. С другой стороны, это хотя бы минимально нас защищает от каких-то, возможно, других атак. Это можно так думать, но можно думать по-другому. Как думаете вы?
Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро.
Доброе утро.
Это Андрон. У меня дочка, днем с ним.
Так, что рассказывали?
Я написал смс, я когда узнал по радио, она по WhatsApp. Угу. Она была в театре. Ну, судя по всему, в театре еще не знали. Потом у нас с подругой в университете Мюнхенском там отсиживалась, там пост полиции был. Ну, быстро оцепили город, когда перестало метро работать. Угу. То есть возможные террористы как бы получили меньше возможностей передвигаться. Никто не знал, сколько их на самом деле.
Спокойная, ну, благополучная потом... Германия, Мюнхен, спокойный, благополучный город. Как жители восприняли то, что произошло? Ведь это же шок должно быть. Что рассказывать?
Сложно сказать. Вот я с ней общался по WhatsApp, у нее, потом она мне написала, что разрядился телефон, разряжается. Поэтому, судя по всему,
все
я
ли...
ее раньше отправлял в Мюнхен, и мне было спокойно. Как бы.
А теперь?
Там 5 лет. Мне было больше беспокойно, когда она была в Москве, я переживал.
А сейчас, вот скажите, ваши ощущения сейчас? Сейчас в Европе стреляют, сейчас носятся по поездам с топорами люди, сбивают людей на грузовиках. Сейчас у вас осталось тоже ощущение, что в Европе спокойнее, чем в Москве? Или вы думаете как-то по-другому?
Ну, в Европе есть страны, где абсолютно спокойно, где нет никаких терактов. Я вам, например, назову это Португалия, Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Греция. Там не было... последние десятилетия никаких терактов.
Хорошо, но вы какое-то время думали, Европу... что Германия это такая же очень спокойная страна, но это изменилось.
Она уже давно, года два как неспокойная, да. Там очень осложнилась ситуация с вот, кризисом там из Ливии, беженцы из Сирии.
Сейчас везде она беженцы, по всей Европе.
В Германии они стремятся, потому что там высокие стандарты жизни, они как бы туда в первую очередь.
Вы не хотите забрать дочь из Германии? Вот в чем вопрос.
Я-то бы ее забрал, она не хочет.
Понятно, спасибо большое.
Спасибо большое.
Но очень много, я думаю, таких людей, несмотря на то, что там атаки, несмотря на то, что там теракты, и это все непредсказуемо. Мало того, власти Франции, власти Германии говорят, что атаки могут повториться. Вчера, по-моему, если не ошибаюсь, опять же, в СМИ была информация о том, что боевики, запрещенные в России террористической организации «Исламское государство», угрожают новыми атаками во Франции. В этой связи у вас там учатся, не знаю, дети у кого-то из вас. Не у всех далеко, но тем не менее, у вас там есть родственники. Вы не зовете их к себе, думая, что здесь спокойнее?
Вот знаешь, Алексей пишет, и, может быть, многие и с ним согласны, что у нас вообще другая опасность здесь, в России, вообще получить от гопоты по голове где-нибудь во дворе. Что тоже
Ну, а
случается.
Там нет такой опасности?
Мне почему-то вот как, ну, ходя в
Европе... Припомните последние сообщения из Европы о том, как нападали как раз беженцы, вот в Германии та же. Если взять девушек, то там нападали...
По зиме, да, да, на новогодние праздники. Не знаю, может быть, все изменилось, но как-то раньше было там спокойнее гулять. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Юрий Николаевич.
Здравствуйте.
В апреле месяце ходил в Химкинский центр занятости, это 20 километров от Кремля, с целью встать на учет и узнать насчет работы водителя. Вот со мной разговаривала женщина с акцентом, и мне, коренному жителю данной местности, говорит, что мест нет и не бывает. Это с учетом того, что чуть не каждый второй водитель здесь у нас в регионе иностранец. Понимаете, куда дело идет?
А вы, давайте сейчас, мы говорим о Европе и России. Где безопаснее сейчас, на ваш взгляд?
В так России вот... назревает нечто страшное. Коренному жителю нет места, с ним разговаривает иностранец и говорит, что мест нет.
Ну, работы нет, так бывает.
И это, а каждый второй иностранец, тем не менее, работает.
Возможно, работает просто.
Но мы
лучше.
Про безопасность.
Юрий Николаевич, да, все-таки про безопасность. Вы в безопасности себя чувствуете сейчас в России? В
как
Москве,
я могу
в частности?
Чувствовать, когда начальник уже иностранец? Не дворник, а человек, ведущий приемом людей на работу. Иностранец.
Все, мы
спасибо
вас
большое.
Поняли.
Ну, слушайте, у нас вон сборную российскую тренировал иностранец. Тоже не самый удачный пример. Если вы вдруг сейчас вот.
Ну, смотря какой иностранец. Если Гусхидинг, то удачный пример.
На самом деле, да, довольно странно говорить о том, что иностранец — это всегда плохо. Другое дело, когда...
Но мы немножко о другом,
да,
все-таки.
Когда мы говорим о безопасности, и у нас что, Олег Анатольевич вот тоже ругает мигрантов в России. Я тоже в Мюнхене живу, пишет домовой. Моего друга убил и ранит стрелявший вчера. Он видел, как заряжал пистолет в туалете стрелявший. Домовой, если вы можете, позвоните нам, пожалуйста. И расскажите, откуда у вас вообще вся информация и что еще вы знаете о вчерашнем инциденте в Мюнхене. Ну или напишите, если у вас нет возможности звонить.
7373948, код города 495, плюс 7-925-88-88-948. Это номер для ваших смс-сообщений, по этому же номеру Telegram. Сайт говорит Москва.ру, и не забываем про Twitter, говорит... И МСК обсуждаем мы, хотел сказать, теракт в Мюнхене, но пока официально не говорится.
Стрельбу, давайте стрельбу, пока будем называть это стрельбой.
Которую открыл 18-летний гражданин Германии иранского происхождения. Здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Вот этот в Мюнхене так стрелял, он кричал, что я ненавижу, так сказать,
иностранцев.
Турков. Да, турок, так сказать. Ну, это как реакция, я считаю, жест отчаяния с его стороны, то, что Турция ведет геноцид, там, так сказать, сирийский народ, курдов, так сказать.
Хорошо, он ненавидит турков, почему он стреляет по немцам?
Ну, кто попались под руку, тех стреляют, так сказать. Потому что вот терроризм, это реакция на несправедливость от этого общества, так сказать, глобализации, то есть вот, бороться с ними, так сказать, нужно, так сказать, восстановлением, то, что, как бы... справедливости, то, что там вот, против, ну, как бы восстановить то, что действительно, как в Советском Союзе было, то, что все ресурсы народу принадлежат, то есть не кучка там богатеев владеет, так сказать, всеми ресурсами.
Ладно, мы вас поняли, ага.
Кучка богатеев владеет ресурсами.
Тяжело.
Тяжело, да. Мне, если честно, пистолета не хватает, что сделаешь голыми руками в такой ситуации, как защитить своих близких, спрятаться и не ходить в общественные места, не выход, пишет Филиппок.
Пишет Роман, что у
очевидно,
нас...
тоже не чувствуя себя в Москве защищенным и
да.
в безопасности.
У нас не досматривают метро, если смотрят, то одного из 10 человек. В Пекине, для примера, вы не зайдете в метро, если сначала не пройдете обязательный сканер сумок на входе. И у нас же все это делается для галочки. Вы понимаете, если мы сейчас установим для каждого сканер, то... мне кажется, разъяренные люди разнесут просто все станции метро, и это невозможно.
Но вспоминая Ниццу, раз мы да, говорим про Европу, вспоминая Ниццу, вот этот известный человек на грузовике, протаранивший...
Мухаммед Лахуаэдж Бухлель.
Он въехал на набережную со словами, что он мороженщик и везет мороженое. Его вообще не осмотрели, не досмотрели.
Никто. Это получается.
Это на празднике, это на дне взятия Бастилии, когда на английской набережной в Ницце были толпы людей, тысячи, и просто даже не стали как-то досматривать его, объяснив, что не хватает правоохранителей.
И еще один момент, помнишь, Евро 2016, и один из журналистов решил провести расследование и попытаться пройти в запретные места на стадион, и он просто без аккредитации, без каких-то там опознавательных знаков, просто сказав что-то там стюарду, правоохранителю, который там был в тот момент, и ему поверили на слово, и также
пропустили. Давай заведем голосование, потому что я смотрю, что сообщения, по крайней мере, у нас на смс-сообщении и сообщения с сайта, они разница, вот 134-21-36, вы...
134-21-35, да, начал, вы да. чувствуете себя в безопасности.
В России.
В России именно. И 134-21-36, нет, несмотря на все теракты, несмотря на то, что происходит и в Ницце, в Германии и так далее, в Европе все же безопаснее. 134-21-36, вот такое простое голосование, 134-21-35, вы чувствуете себя безопаснее в России, и вы чувствуете, что правоохранители, спецслужбы и так далее у нас хорошо работают, и 134-21-36 все же безопаснее в Европе. И 7373948, код города 495. Уже от зубов отскакивает, но иногда язык заплетается. Здравствуйте, мы. Как вас зовут?
Здравствуйте, девушки. Владимир из Дубая.
Доброе утро,
Владимир. Как вы думаете, где безопасности? В Дубае?
У меня дочь учится во Франции, в Ницце. Сейчас она здесь, в Москве, на каникулах. Когда она там, я знаю, что она и по вечерам гуляет, и ездит и в Кан, и в Монако. И у меня нет особого беспокойства, даже несмотря на
теракты,
события, которые там сейчас происходят. Угу. Когда она здесь и вечером возвращается домой, у меня просто-напросто места себе не нахожу, потому что я хорошо представляю себе, что такое вечерняя Москва от метро до остановки или до дома, и вечернее метро со всеми соответствующими, как вы понимаете, деталями.
Ну, послушайте, ведь помните, зимой в Европе во многих городах рассказывали про...
Такие же вечерние нападения
на девушек.
Приезжих.
На девушек. Нет, вы знаете, обстановка спокойнее. Это, ну, безусловно, зависит все от конкретного случая, от конкретной ситуации.
Можно я задам вам вопрос один вот сейчас? Конечно. Вы говорите, обстановка спокойнее. Обстановка действительно спокойнее или у вас такие ощущения? Потому что мне кажется, что это некое клише такое, да, что в Москве неспокойно, вечером ходить страшно. Я гуляю каждый вечер, мне не страшно. Но у меня нет в голове вот этого какой-то суперопасности. Может быть, я слишком беспечна, может быть. Но есть ощущение, что люди продолжают думать какими-то старыми категориями, что в Москве страшно, а там, в Европе, очень безопасно, но при этом стреляют там.
Ну, во-первых, стреляют там далеко не так часто, просто сейчас такая ситуация. Я много бываю в Европе, в той же самой Франции, в той же самой Германии. Кстати, у меня в Германии есть друзья иранцы, которые живут сейчас там. Я с ними общался сегодня утром по поводу этого инцидента Мюнхенского. Они сами в шоке, потому что для них это абсолютно не характерно. Дело в том, что идиоты и сумасшедшие есть везде. И когда человека переклинивает, он либо гробит самолет, как небезызвестный летчик Андреас, либо он садится в грузовик.
Либо это Андреас Брейвик, как раз 5 лет прошло с того момента, как в Норвегии
парень расстрелял. Да, как вы от этого защититесь? Ни в Москве, ни в Ницце от этого не защититесь. Но в целом, если брать общий фон, то, безусловно, там спокойнее, потому что спокойней сам менталитет и образ жизни, понимаете? Напряженность социальная там гораздо меньше, чем здесь. Раздражение, вы же сами знаете, что раздражение в Москве расслоенностью, неустроенностью, проблемами бытовыми, хамством, которые в магазине, либо в маршрутке.
Я опять говорю вам, беженцы...
В автобусе в Европе нахамят.
А беженцы, я опять возвращаюсь к Европе.
Вы преувеличиваете ситуацию с беженцами в Европе. На самом деле она не такая сильная. Это в России она сильно преувеличена.
Вы разговаривали с иранцами. А почему, как вы думаете, вот этот парень иранского происхождения, гражданин Германии, он...
Говорил о ненависти к туркам.
Ну, очевидно, его кто-то где-то обидел. Не более того.
Просто вы думаете, что им какой-нибудь его сокурсник, турок, обидел, и он пошел пострелять?
Без понятия. Ну, я не могу, естественно, предполагать, я не знаю деталей, но это абсолютно никак не связано с ситуацией, что называется, религиозной, либо же политической, либо трение между Турцией и Ираном.
Просто отдельный
и
сумасшедший.
Такой сильно идеологически политизированный решил кому-то отомстить. Это очень вряд ли, на мой взгляд.
Все, мы вас
спасибо, Харей пишет. Обстановка спокойнее в том городе, который ты любишь. Надо любить свой народ и хамство. хамства будет меньше.
А при этом у нас продолжается голосование. 134-21-35. Вы чувствуете себя безопаснее в России, безопаснее в Москве на фоне того, что сейчас происходит в Европе? Или 134-21-36, несмотря на все теракты последние, все равно в Европе сейчас безопаснее. Еще немножко поддержим, и потом перед новостями.
Да, 68-го сообщения только прочитаю. В федеральной земле Баварии необходимо отменить политику толерантности и проводить широкомасштабную, уезжает сообщение, простите, спецоперацию от игиловских собак, иранских отморозков, 68-й. Давайте чуть корректнее в выражениях тогда будем. Может быть, действительно и надо, но вы уже сами вводите какой-то разлад.
Наталья возмущается, что предыдущим нашим слушателям, которые говорят, что в Москве безопасно, она говорит, что она по ночам любит именно шляться по Москве. И какое хамство. В общем, и дальше она продолжает ругаться. Некорректно.
Домовой, стрелявший ранец, от ранения вроде скончался. Домовой, это да, это опять же пока данные СМИ со ссылкой на источники в полиции, официальных данных о том, что стрелявший погиб сам, что он покончил жизнь самоубийством, официальных данных пока не было. Мы их ждем.
Был в Берлине, пишет Алексей, осенью прошлого года, и при мне, араб, он так пишет, вырвал телефон из рук девушки и убежал. Подбежал, девушка оказалась русской, вызвали полицию. В общем, Германия сейчас это просто кошмар, буквально 10 лет назад там было все иначе, а сейчас из-за мигрантов там очень некомфортно, мягко говоря. Здравствуйте, как вас зовут, а где вам комфортнее, в России или в Европе?
Да, здрасте.
Доброе утро.
Ну, в Европе был маленький еще, так что сравнить так не могу. Угу. Вот за Москву, москвич с детства, здесь живу, всегда жил, я бы не сказал, то ли мне так везло по жизни, никаких таких страшных эксцессов у меня не было, чтобы там хулиганство по ночам от метро не дойти, по-моему, это привлечение все-таки, любят приукрасить. Вот. Но мне кажется, почему, если брать терроризм, если не брать бандитизм, да, вот этот там, что оружие есть у людей, там у мигрантов оружие, у нас, если брать терроризм, то мне кажется, у нас с этим построже все-таки будет бояться такие вещи пока делать, потому что к ногтю, мне кажется, сразу прижмут. Вспомните Бирюлева, как там трясти начали, да?
Вы случайно не Михаил?
Не, я Юрий. Вспомните это, как вот чистки у нас периодически проходили, вот несколько лет назад очень часто показывали, да, там прям вывозили. Там за оружие находили, еще что-то за взрывчатку. Мне кажется, у нас посерьезнее все-таки.
Вы довольны работой российских спецслужб?
Ну, раз взрывов нет таких, прям ничего такого нет, пока доволен.
Чувствуете себя в безопасности, в общем?
Ну да, в принципе, нормально.
Спасибо большое, Михаил. Вам вторит. У России есть опыт профилактической работы с этой заразой, имею в виду террористов. Я видел спецоперацию наших силовиков на рынках, очень жестко, на грани нарушений прав и свобод. Но что делать? Лучше провести несколько жестких операций, купировав заразу в зародыше, чем показывать слабость государства. Иначе не остановить террористов, считает Михаил. И, соответственно, как мы полагаем, чувствует себя здесь вполне себе в безопасности.
А у нас продолжается голосование. Еще минуту до конца новостей. 134-21-35. Вы чувствуете себя безопасно в России? Или 134-21-36. Несмотря на все события, вы чувствуете себя в безопасности в Европе? Еще последний звонок. Коротко. Здравствуйте.
Коротко. Все здравствуйте, все живите. Лидия Ивановна, Москва. Безопасность – это широкое понятие. Не стало в мире СССР общество социальной справедливости, и безопасность вам
пропала.
Нигде не гарантирована, так как стало править бал наживо.
Спасибо, мы вас
спасибо.
Поняли. Миша, то есть безопаснее всего в Советском Союзе.
Мишка, 10 лет назад мою девушку дважды грабили в спокойной Бельгии, родилась и выросла в страшной Москве, к подобному не привыкла.
Еще помню, много было историй в Барселоне, сейчас подводим итоги голосования. 42% наших слушателей говорят, что безопасно сейчас находиться в России, и 58% все равно в Европе безопаснее, несмотря на теракты в Ницце, в Германии и так далее. Сейчас 10 утра, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, 23 июля, суббота. Вдруг кто забыл. Это программа «Подъем». Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Всем здравствуйте.
Доброе утро, люди, которые старше 16 лет.
А люди, которые младше 16 лет, почему-то я сегодня вспомнила...
Не должны слушать эту программу.
Австралию вспомнила, там детям запретили хлопать в ладоши в школах, нельзя вот этого делать больше.
Одну страну соседнюю напоминает?
Беларусь.
Зачем ты так сразу?
Ну а о чем ты еще можешь говорить? Там вас тоже нельзя вот так делать?
Не детям, там какое-то время и взрослым так нельзя было делать.
Ой, как грустно.
Грустно, да.
Вернемся в Москву.
К тоже не сильно веселому, честно говоря. В столице выросло число должников, которым запрещен выезд из-за неоплаченных долгов. Это данные российской газеты. О каких долгах идет речь? Это не плата за коммуналку, это долги по алиментам, это всякие разные долги. Сумма этого долга должна превышать 10 тысяч рублей, тогда у вас есть большой шанс никуда не уехать, если вдруг вы куда-то собрались.
47 500 москвичей
не смогут выехать за границу из-за долгов. Да, на самом деле, конечно, мы хотели узнать, есть ли у вас долги, с чем связаны ваши долги? Это кризис, это отсутствие работы, это не... Нет.
Все, чисто.
Но у меня были такие, несерьезные. Это, опять же, почему, если есть долги, почему они есть? У вас там проблемы с работой, вы какое-то время без работы сидите, у вас стало меньше зарплаты, я не знаю, вы просто принципиально не хотите платить за коммуналку, потому что думаете, что вас грабят московские власти, очень много таких людей, не хотите платить алименты тоже по каким-то там своим соображениям. 7373948, вы должник или вы не должник? Вы в числе вот этих 47,5 тысяч москвичей, которые не могут выехать за границу? Или нет?
Или все-таки вы честный человек? Плюс 7-925-88-88-948. Это еще номер для ваших смс-сообщений. По этому же номеру у нас есть Телеграм и сайт «Говорит Москва», Твиттер «Говорит МСК». Очень много, куда можно писать, звонить и высказывать свои мнения. Знаешь, недавно захожу в дом, во-первых, однажды у нас на подъезде появилась такая, я бы не побоюсь этого слова, стенгазета, вот как раньше, вот ее в школах вешали, вот такая. И с угрозами, что у нас очень много в подъезде должников, и если что, мы вам всем отключим свет.
У меня добрые люди какие-то на стене прям написали краской, со стрелкой в соседнюю квартиру, что там живет должник. Теперь всего лишь появляются рядом с квартирами должников такие конверты, приклеены какой-то изолентой красной, так, чтобы все равно в глаза бросалось на фоне там какой-то сине-зеленой стены.
Да, ну ярко, красиво. Здравствуйте, вы должник?
Алло, это добрый день, это еще раз Андрей из Бирюлева.
Да, еще раз Андрей, здравствуйте.
Тут случай вспомнился, как сейчас вот тоже по теме. Вот одной бабушке еще поставили заглушку в туалете, чтобы у нее там это не стекало, и все это, все эти дела, чтобы это все там бурлило, кипело там. Вот. А оказывается, этой бабушке перепутали, коммунальщики надо было поставить не ей, а этажом ниже. Вот. И бабушка все это в течение месяца страдала. Так сказать, все, да, почему же туалет не проходит? Это все забивается ли? Вот. А выяснилось, что коммунальщики перепутали человека,
квартиры,
который должен.
Боже мой.
Ужас какой.
Вот. Бедная бабулька, вот мне ее жалко, так сказать. Она жила в этих нечистотах, в общем-то.
А вы-то сами должник?
Ну, как должник? Ну, я вчера, по-моему, или позавчера заплатил последний кредит, там, самое, за сдачу.
А отлегло, да? Рублей. Хорошо, сразу
стало. Все, собирайтесь сразу куда-нибудь поехать.
А куда я поеду из этой страны под названием Россия?
Нет, я имею в виду отдыхать куда-то, потому что тут же тоже речь не идет о переездах.
Куда? Ну, скажите, вот куда? В Турцию я не поеду, там убивают, в Европу тоже.
В Крым?
В Крым, это вообще там все отстой.
Да ладно?
Куда вот? На даче только остается.
Кому же хорошо тогда? Где же хорошо?
Кому хорошо, у кого есть дача, мне кажется. Я бы с удовольствием поехала на дачу, если бы у меня была дача где-нибудь в Подмосковье, мне бы и ничего и не надо было. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. А можно сумму уточнить? Вот сколько государство должно своим гражданам?
Не можем уточнить. У нас пока только сумма...
Да, другие. Например...
Накануне приставам удалось взыскать 550 тысяч рублей алиментов с нерадивой матери, которая игнорировала требования о выплате задолженности. Это конкретный какой-то случай определенный приводится. Вообще 47,5 тысяч...
Все время говорят про отцов, а здесь мать. Вот чего неожиданно.
Собственно, поэтому, да, и привели в этот список. Вы должник?
Алексей спрашивает, что уточните, пожалуйста, о невозможности выезда уведомляют или это все-таки сюрприз будет?
Может быть, сюрпризом. Может быть, сюрпризом. Готовьтесь к этому. Если у вас есть какая-то задолженность, все может быть.
Но на самом деле, мне кажется, можно там проверить как-то на сайте госуслуг и выяснить, должны вы кому-то,
но это там,
кому-то
что касается, государству, например, налогов.
Или нет. Здравствуйте, как вас зовут?
Анатолий Сергеевич.
Да, Анатолий Сергеевич.
Я должник 17 лет. Вот 17 лет мне присылают эти красные бумажки, что я должник.
Что вы должны, кому должны, что вы не выплачиваете?
ЖКХ.
Сколько вот 17... накопилось?
Ну, там они варьируют в зависимости от того, какой начальник приходит, в общем-то, он хочет больше получить или меньше. От 8 до 12 тысяч они мне присылают эти бумажки. Суд был, да, в суд подавали, суд отклонил их требования, но они все равно настойчиво присылают, в общем-то. И, наверное, на бумагу они уже потратили больше на эту сумму.
Чем... Скажите, если вы соберетесь за границу, у вас, как вы думаете, выпустят?
Ну, я не соберусь, мне 75 лет, я вряд ли.
Кто же знает? Ну, все, мы сами... Мы вас поняли. Спасибо.
Усомнившийся Макар пишет: в базе госуслуг обнаружил штраф за нарушение, видимо, правил дорожного движения 1500 рублей. А я хорошо помню, что оплатил. И онлайн-банк Тиньков пишет, что штраф уже оплачен. Выходит, я должник по неволе. Усомнившийся Макар, я вам советую просто написать соответствующее письмо даже на том же сайте госуслуг, либо там же проконсультироваться. Отстаивайте себя, не пускайте все на самотек.
Алексей Терехин советует, что на сайте судебных приставов можно проверить, есть у вас долги или нет долги, если вы сомневаетесь, если вы думаете, что вы оплатили. Я так знаю, что у нас даже некоторые коллеги думали, что у них нет долгов, а тут полезли проверять.
На сайт госуслуг и выяснили, да, что они, оказывается, да, должники.
Кому-то что-то должны. Здравствуйте, как вас зовут?
Вы... Здравствуйте, Сергей.
Да, доброе Сергей, утро. Вы должны.
Вот вы помните такую сказку Чиполлино?
Да.
Вот. Мы живем в такой же ситуации. За воздух платить, за все надо. Нет, построил хибарку, тебя снесут, скажут, дворец поставил. Вот это власть наша такая, особенно яровая.
Почему, а почему наша? Что, вы думаете, в других странах это как-то иначе? А вы ушли, если непонятно.
Да,
спасибо.
Исчезли. Нет, ну надо же платить за коммунальные услуги. Вы меня, конечно, простите, но за воду, за отопление центральное, за такую роскошь.
За все надо платить. 50-й. У меня знакомый на письма из налоговой о долгах в ответ присылает им георгиевские ленты.
Вот, Александр Фомичев пишет, у меня ровно точно так же было. Недавно поднимаюсь на второй этаж, чтобы проверить почтовый ящик. И Александр пишет, что у нас на почтовый ящик лепят наклейки «Должник ЖКХ». И у меня почти все ящички в этих наклеечках были.
Нет,
я же говорю,
у меня более приличный дом и подъезд.
Должников живет.
Михаил хотел реанимировать бизнес. Для малого бизнеса нет программ кредитования. Взял потребительский, сумасшедший процент. Успех был нулевой, потом кредит на кредит. И уже несколько лет работаю на пении штрафа. На эти средства могу квартиру купить. Надеюсь, в скором времени вернуть. Совет: не берите в нашей стране кредиты.
Пишет, да, Михаил.
Ну, либо берите на бизнес, который 100 пудов сыграет.
Как вот вы выяснить, сыграет он или не сыграет?
Кто знает.
Здравствуйте, как вас зовут? И должник ли вы?
Послушайте меня, вот миллион человек бы не ставил платить бы ЖКХ в один день бы. Вот, и посмотрели, сразу цены упали бы. Понимаете, одна депутат из Курской губернии, Ольга, то ли Ли, по-моему, ее, она предлагала еще года два назад, сказала, по радио выступала вашим, и говорила, что давайте попробуем такой, сделаем флешмоб, сразу в один месяц не заплатить миллионам людям, одновременно ничего, отказаться, просто бойкот объявить. И тогда все бы сразу бы понесли цены бы, и все бы жили хорошо. Вот я вам все
мы
есть подозрение,
мы,
что...
Мы все время в сослагательном наклонении.
Если бы, да кабы. Не, на самом деле, если это все действительно даже попытаться сделать... И если всем все отключат? Ну ладно, например, вы живете один, и вам как-то вы перетопчетесь. А у вас дети?
Несколько маленьких, которым нужно...
Ну все нужно. Ну что, свет нужен, вода нужна, газ нужен, готовить еду надо как-то. Ну, довольно странная мера, потому что ты не знаешь результат. И говорить о том, что это 100% приведет к удешевлению каких-то тарифов,
рост тарифов на ЖКХ и провоцирует инфляцию, пишет 9-й. Давайте зайдем в простое голосование.
Вы должник?
Да.
Молодец.
Очень простое. 134-21-35. Вы должник, у вас есть какие-либо долги, о которых вы, по крайней мере, знаете, либо это ЖКХ, либо это алименты, либо что-то другое. 134-21-35, вы должник. 134-21-36, нет, слава богу, вы закрыли все кредиты, вы платите исправно коммунальную коммуналку.
Да, давайте
и
только...
даже в долг у друзей не берете.
Не, давайте договоримся, что вот как раз про друзей вот эти вот история долги не государства мы не будем брать, потому что это ваше личное дело, и вы за это никак не будете отвечать при попытке выехать из страны, например.
Ну, в общем, все просто. 134-21-35 вы должник, 134-21-36 нет, вы не должник.
Государству.
Именно так. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр Александрович.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Вот тогда вот подскажите мне, я живу в хорошем доме, правда, в Подмосковье. И вот у меня ужасно шумит труба горячей воды. Ужасно шумит. Мне пришлось даже из этой комнаты, которая рядом с ванной, перейти в другую комнату в гостиной, потому что я спать не могу. И я пишу уже, говорю уже, никакого совершенно отзыва нету. Я вот хочу прекратить платить за горячую воду. Кстати, еще и давление горячей воды совершенно слабое, потому что у нас снизу вверх идет горячая вода, я живу на восьмом этаже. Вот, никакой помощи от ЖЭКа нету. Ну, что делать? Я думаю, что вот только единственное, как я могу протестовать, это не платить за ЖКХ за горячую воду. Вот и
все. Вы думаете, это поможет? И думаете, что труба перестанет шуметь?
Ну, по крайней мере, мне будет приятно. Они мне не делают услугу, а я им не плачу.
А потом вам отключат горячую воду.
И будет совсем нехорошо.
Зато шуметь не будет.
А вот тогда я подам на них в прокуратуру, и они оплатят все издержки и еще моральный ущерб мне. Они на это не пойдут. Я инвалид.
Знаете, что мне кажется, что и вы на это не пойдете?
Пойду.
Пойдете?
Пойду. Уже два года, уже упор просто бороться с ними невозможно. Они на людей совершенно никакого...
Мы вас поняли. Ну, вот такие проблемы случаются.
Спасибо. Голосование у нас продолжается. 134-21-35. Вы должник перед государством, должны за что-либо денег, алименты, кредиты, все что угодно, налоги. 134-21-36 нет. Вы ничего не должны государству. Но только давайте объективно не потому, что вы не должны, потому что государство вам всегда все должно.
Все должно, да.
А по деньгам.
А Виктор пишет, советует нашему предыдущему слушателю обращаться в жилищную комиссию. Может быть, и обращался. Потому что уже два года эта история продолжается с горячей с водой.
С шумом.
Да, с шумом. В общем, такое тоже случается. Здравствуйте, как вас зовут?
Вы знаете о том, что вот пример вам привести вам. Значит, Армения взяли за электроэнергию им плату. Они взяли все, вышли на улицу. А мы сонные мухи сидим.
Да, мы помним, там какой-то небольшой процент.
Да. И вот мы сидим целыми днями и плачем в тряпочку.
И вы призываете выйти на улицу?
Я не призываю. Надо как-то решать меры какие-то, потому что...
Какие меры вы можете предложить? Хорошо.
Какие меры?
Да.
Ну, бойкот такой.
Какой бойкот?
Бойкот, я же вам говорил.
Бойкот перестать платить месяц. Бойкот выйти на улицу. Как должен выглядеть
и
бойкот?
И объявить голодовку. Тоже очень популярно. Голодовку.
Да. И перестать срать еще.
Вы переставайте вот это вот делать в эфир. Не верь, не бойся, не плати. Такой лозунг слышали, Олег Анатольевич пишет. Есть ощущение, что даже если у людей есть какие-то долги, они нам об этом не расскажут. И будут все равно винить во всем государство. Ну, потому что это так уже как-то принято. Это
но вот судя по результатам голосования, у нас пока вот там все честно. Я его таким и ожидала. 134-21-35 вы должник, 134-21-36 у вас все легко на душе. Ничто вам не давит на плечи. Вы
спите вы спокойно.
Спокойно, заплатил налоги и спи спокойно. Да-да-да. Помнишь 90-е годы рекламу? Вы никому ничего не должны. Здравствуйте, как вас зовут?
Вы должны государству?
Добрый день.
Доброе утро.
Да, вы в эфире.
Вы должны государству?
Да, должен, да, обычно налоги. Вот пришла...
Декларация. Ой, куда-то пропал.
Срывается человек. А было бы интересно узнать, не плачу налоги принципиально, не плачу, потому что, не знаю...
И выпускают ли его за границу, вот что интересно. Тоже. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Дмитрий.
Доброе утро.
Я хотел сказать про Мосэнерго, какую хитрую политику она ведет в отношении москвичей.
значит, она считает многих должниками, хотя по факту люди платят. Например, я плачу по электросчетчику, вот, но они считают, что если я не передал через интернет, то они выставляют счета по какому-то странному тарифу.
Это даже не по тарифу, они выставляют по среднему тарифу.
По среднему. Да. Ну, в среднем я такого никогда не был. Мне на 600 рублей
не но средний не ваш, а средний по дому, конечно же. Они что, думаете, по каждой квартире будут отдельно считать?
Ну а как же, у меня же свой электросчетчик.
Не-не-не-не, смотрите, ну довольно странно жаловаться на это. А почему вы не передаете показания?
А потому что, во-первых, мне это совсем не нужно. Грубо говоря, я не обязан за свой счет оплачивать интернет и иметь компьютер. Это первое. Второе. Я как-то пытался передавать, они не рассчитывают льготы. То есть они считают 100%. А у меня в семье льготы 50%. То есть в любом случае они хотят старать больше. И вот и самое интересное. Значит, первый месяц.
Мне кажется, вы лукавите, у вас есть интернет и есть компьютер.
Есть, да. Вот я оплатил, сколько нужно, 200 рублей. Они мне выставили 600. Долг 400. На следующий месяц они опять выставляют 600, а долг по... нарастающий набегает. 400-400. Да. Хотя я тот месяц оплатил. Начинаешь им дозваниваться. Да-да-да, все, сделаем все. Обнулили долг, и опять через полгода опять набегает 1500-2000.
Смотрите, но для того, чтобы избежать таких ситуаций, вы просто в определенные дни, в определенные даты, это все прописано на сайте Мосэнерго, вы передаете показания счетчиков. А потом вам считают по этим показаниям счетчиков, сколько вы должны государству.
Они считают неправильно, они не учитывают эти самые льготы. Я один раз передал, они 50% не учли, и все, посчитали по полной. А как я могу скорректировать уже?
Приезжайте, перерасчет требуйте.
Я еще должен ездить туда, вы что?
Ну или позвонить.
Ну тогда платите.
Не жалуйтесь, да, и продолжайте платить. Ну довольно странно. Вы один раз могли бы съездить, решить проблему и больше не мучиться, чем вот вы сейчас звоните.
Возмущаться и говорить, что вы не должны обязаны никому ничего и покупать компьютер, подключать интернет в том числе. А подводим итоги голосования. 62% наших слушателей имеют какие-либо долги. Либо это налоги, либо это...
алименты, либо это кредиты, ЖКХ. Все что угодно, и там невыплаты по кредитам.
И 38% живут спокойно, надеюсь.
И спят спокойно. Вот насчет Мосэнерго точно мутная контора, пишет Абдулхамид. 93-й Михаил, передайте коллекторам привет, все их номера идут в черный список, выбиваясь из графика, все равно осуществляют платежи, но если они, эти нехорошие люди, будут меня доставать... перестану платить.
Что касается штрафов ГИБДД, пишет нам Сандерс, если виден долг по штрафам, нужно писать на сайт ГИБДД, там есть форма обращения. Если долг оплачен, его уберут в течение недели.
Сомневшийся Макар советует вот нашему одному из слушателей, который пытался тут рассказать печальную историю, как он обращался в разные инстанции для того, чтобы договориться по поводу свои проблемы не в жилищную комиссию, а в жилищную инспекцию. Взыскать не моральный ущерб, а моральный вред. И взыскать это не через прокуратуру, а суд. Ничего не взыщет, ежели он дилетант.
Давайте мы сейчас на 3 секундочки прервемся, а потом поменяем тему.
Нет, у нас не прервемся. Получится.
Значит, мы сразу...
переходим к другой теме. И это новость, на самом деле, которая меня повергла сегодня в шок. В Сергиевом Посаде поставили пластиковую трубу в память о героях войны. Что это вообще такое? Пластиковый памятник погибшим героям Великой Отечественной, похожий на трубу надземного перехода, удивил и возмутил жителей Сергиева Посада. Конструкцию из оранжевого поликарбоната и алюминия начали устанавливать на бульваре 16 июля. Проект еще на стадии обсуждения вызвал неоднозначную реакцию. В местном совете депутатов считают, что памятник не понят в силу своей новизны. При этом власти местные говорят, что это на самом деле, мы хотели сказать, что это не памятник, что это, да, это временная как закладка камня, только так, чтобы с художественным каким-то смыслом, чтобы это было красиво, а не просто камень в землю. А потом у нас будет настоящий большой красивый монумент, но представить журналистам местным, например, проект этого нового монумента, который когда-нибудь установят, никто не смог.
Нет фотографий, нет проекта.
И сложилось впечатление и у журналистов, и у местных жителей, что вот эта пластиковая штуковина будет стоять посреди города всегда.
Я еще прочитала, что вот эту пластиковую штуковину оставят, но рядышком там обрастут какие-то дополнения.
Да, стенды, это будет часть комплекса, да, мемориального.
Нам важно, друзья, кто-нибудь есть из наших слушателей Сергиева Посада? Видели вы вот эту вот
оранжевую? Что это действительно из себя представляет? Так ли это ужасно? Потому что говорят, что все это похоже на теплицу или остановку общественного транспорта или еще непонятно на что, но уж точно не на памятник героям войны.
7373948, код города 495. Здравствуйте, вы из Сергиева Посада, вы видели этот памятник?
Я вам скажу, что пластик-то стоит, как за нержавейку с него денег-то взяли.
Я не очень понимаю. Вы видели этот памятник?
конечно, хороший памятник, что.
Хороший?
Конструктивизм называется. Нас сейчас лапшоты вешать умеют, от самого верха, от самого президента. Просто словами своими это называть конструктивизм.
Это конструктивизм.
И памятник, посвященный ветеранам...
Героям Великой Отечественной войны, да.
Ну, а почему бы нет?
Слушайте, хватит троллить нас и хватит троллить жителей Сергиева Посада. Мне кажется, что вы, мягко говоря, над всем этим смеетесь. Усомнившийся Макар пишет. Пластик – прогрессивный конструкционный материал. Почему авторы не возмущают надгробия из пластика повсеместно? Из пластика, еще раз. Кризис – экономить так экономить. Я понимаю, что вы очень веселые у нас, дорогие слушатели, что это все какая-то, может быть, веселая тема, но все-таки, наверное, мне так кажется, это может оскорбить многих...
Ну, жителей местных.
Местных жителей, главное...
Но ветераны сами что говорят, ну, по крайней мере, так пишут, что они говорят, неважно, какой памятник, главное, что хотя бы хоть что-то поставили наконец-то, хоть что-то появилось.
Здравствуйте. Слушайте, если мы тратим, как мы обсуждали в первой части программы, столько денег на дороге, давайте хотя бы памятник поставим нормально.
Сейчас, подождите секунду.
Здравствуйте.
Вы из Сергиева Посада. Да.
Здравствуйте, я Олег, я про трубу. Это, значит, «Единая Россия» установила communication tube, помните, значит, фильм «Асса». В одну сторону, значит, надо кричать свои пожелания к «Единой России», а в другую сторону будет слышно эхо. Фиг вам, фиг вам, фиг вам.
Слушайте, а это «Единая Россия» устанавливала этот памятник?
Да, это она, да, потому что она у власти, она у нас сейчас...
А, и то есть все памятники, которые все устанавливают?
Единороссы сами приезжают и устанавливают.
Смит пишет, посмотрел, нормальный памятник, но немножко необычный.
Надо ли делать очень необычный? Давайте авангардизм влепим, и так будем ветеранов наших вспоминать, почитать.
Вы представьте, там в округе, да, белые пятиэтажки, такие светлые дома, и тут посреди площади вот эта вот, правда, ярко-оранжевая труба стоит. И издалека ты точно не поймешь, что это памятник героям Великой Отечественной войны. Ну, просто еще наш слушатель некоторые пишут, просто отливать в гранит не модно сейчас стало, а пластик — это отличная история. 7373948, код города 495. Друзья, есть ли кто-то из Сергиева Посада? Потому что никто из дозвонившихся пока не был из этого города, потому что нам важно знать ваше мнение, потому что одно дело... Кто-то может возмущаться, а на самом деле, может быть, это все и не так уж и страшно.
Смотри, нам Абдулхамид прислал ссылку немного о деньгах, затраченных на вот это все. Сколько стоит сам пластиковый памятник, инициаторы не говорят. Но известно, что общая смета благоустройства составила около 3 миллионов рублей. Большая часть этих денег ушла именно на памятную стелу.
Подожди, 3 миллиона? Вот да. Это вот оранжевая штуковина?
Да, 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 да.
Смотрю на фотографию этого памятника, пишет Роман. Это лучший памятник, который когда-либо видел, а здесь должны быть нотки сарказма. Это памятник человеческой жадности и безвкусицы. Думаю, бюджет на него закладывался хороший, но он вылетел в трубу. Все как обычно.
Многие предполагают, что памятник установили просто, чтобы успеть к выборам 17 сентября, потому что установить большую, настоящую, хорошую стелу там не успеют, потратить деньги, проект, опять вот это все. А тут с пластиком все проще, спокойнее, легче, дешевле. Ну, вроде как почтили героев.
Уважили.
Уважили, да. А тут, а дальше уже посмотрим. Верите ли вы в то, что этот памятник действительно потом кто-то уберет?
Хотела у тебя спросить, да, заменит на что-то новое или так все это останется навсегда?
Я, разумеется, не верю. Хотя если среди общественности эту тему раздуют больше, если больше людей будет возмущаться, наверное, что-то с этим сделают. Я, по крайней мере, на это надеюсь.
Здравствуйте, только коротко. У нас есть...
Вы верите, что уберут этот якобы закладочный камень в виде пластикового памятника?
Я в эфире, да?
Да.
Ну, во-первых, мне нравится этот памятник. Я вечером мимо него езжу на велосипеде. Очень красиво смотрится, его подсвечивают. Угу. Вокруг него стоят я так понимаю, имена героев Советского Союза нашего города. И
то есть вы не смотрится? Возмущены?
Не, абсолютно нет. Я считаю, наверху, кстати, герб Советского Союза, что тоже очень...
Приятно. Спасибо, но все-таки, мне кажется, ветеранам, героям войны можно было не из пластика.
А вот жители Сергиева Посада довольны памятником. 10:30 новости. 10:36. Это программа «Подъем». Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева, мы все еще здесь.
И мы все еще в Москве и переносим вас в Москву и Сергиева Посада.
Тем более, что есть что куда отправиться в центре Москвы. Хотя надо будет тяжело, наверное, добираться, потому что Тверская все еще не так доступна,
ой, давайте
как могла бы быть.
Что у нас сегодня? У нас же ограничат движение же еще. Из-за фестиваля фейерверков выходные 23 и 24 июля будет ограничено движение. Из-за фестиваля фейерверков с 18:30 до 23:30 нельзя будет проехать по улице Борисовские пруды от Братеевского моста до Наташинского проезда в обоих направлениях.
Вечером начнутся еще перекрытия, но это уже будет связано с проведением ГУМ-авторалли. Там перекроют Ветошный переулок. Это будет с 10 вечера до 6 вечера в воскресенье. И Ильинку от Рыбного переулка до Красной площади.
Ну, а если вы не автомобилист, а...
Пешочком идите на Тверской бульвар. Знаете, что там
не,
сегодня...
Не, подожди. Будет? А если вы на метро, то будьте внимательны, что сегодня закрыт несколько станций серой ветки от Владыкина до Савеловича.
Ваше информбюро в лице Екатерины Звягинцевой.
Теперь да. А вот гуляйте пешком, почему и куда?
Гуляйте к Тверскому бульвару, там московский фестиваль, московское варенье «Дары природы». Да-да, тот самый фестиваль,
ваш
который
любимый
в прошлом году был. Вы помните, пасхальные яйца на Тверской перекрасили потом в непасхальные, но тоже яйца, потом сделали из них кактусы, сделали другие элементы, похожие на человеческие...
Неважно,
части
что,
тела.
Но сейчас у нас уже фестиваль варенья, что-нибудь новое
и
придумать.
На Тверской будет так называемый банк-кроссинг. Это такое сложное слово, на самом деле все просто. Вы можете принести туда свои пустые стеклянные банки, которые хранятся у вас или не хранятся где-нибудь на антресолях.
На балконе.
И, что важно, вы можете туда принести их, сдать, если они вам мешают, если вы не знаете, как закатывать варенье и не собираетесь этого делать. А можете прийти туда же на Тверской бульвар, и если вам повезет, взять бесплатно.
И все это банк-кроссинг.
Банк-кроссинг, да. Банки вам понадобятся, если вдруг вы научитесь вдруг неожиданно все-таки варить варенье. Мало того, что вы можете взять банки, вы, те, кто могут сдать, да, это печально, что бесплатно, потому что кто-то, наверное, рассчитывает сильно заработать. Все, что вам могут предложить за эти стеклянные
избавление
банки...
Избавление от хлама.
Да-да-да. Это главное брать массово. Ну, в смысле, когда вы несете, и прям у вас там в машине пол багажника забит этими стеклянными банками. Если количество банок будет от 3 до 10... Вы сможете стать
внимание,
участником. Да-да. Вы сможете стать участником акции и получить купон на 50 рублей в шале с голландскими оладьями. Не будем называть марку. А приеде на временные сдачи от 20 банок лимонад от все той же компании, видимо.
Так что, если вы вдруг в этом году решили не закатывать огурцы, не варить варенье, но у вас очень много банок, то вы знаете, куда идти. Идти на Тверской бульвар. И пойдете ли вы туда? 7373948, код города 495. Вообще хорошая акция. Прикольно придумали. Интересно это вообще.
До 7 августа можно ходить, но банки, товарищи, сдаем только сегодня.
А банки мытые, чистые или хоть какие можно грязные принести? Ну, наверное,
написано только стеклянные. Все. Все, что мы знаем о банках.
7373948, код города 495, плюс 7-925-888-948, номер для ваших смс-сообщений, по этому же номеру Telegram, сайт говоритмосква.ру и твиттер говоритмск.
Признавайся, у тебя стоят банки дома?
Слушай, я раньше копила их.
Копила банки?
Копила банки, потому что...
Думала,
почему?
Разжиться?
Нет. Когда я приезжаю в гости домой, мама, конечно же, посылает с... Ну, ты знаешь, как это происходит. Ты отбиваешься от еды, и ты говоришь, нет, пожалуйста, прекрати меня кормить. И в посылочку тебе незаметно банки с вареньем идут. Банки с вареньем, а потом мама просит, не выбрасывай банки,
не выбрасывай, привози обратно. Да,
и вначале я, конечно, копила, везла эти банки, потом плюнула и сказала, нет, мама, все, никаких банок.
Доброе утро, вы накопили банок?
Да, здравствуйте. Вот в советское время, помните, были стеклянные посуды многоразовые, потому что вот пластик является сильнейшим канцерогеном.
Да-да-да, помним стеклянную посуду и не только в советское время, что уж греха
банки таить. Сдавать пойдете? Простой вопрос.
Вот пойдем. Ну, для детской посуды, ну, как бы, для детей не используют пластик вот на Западе, это, так сказать, потому что канцероген.
Вы пойдете бывает сегодня на Тверской бульвар?
Вы знаете, я вот за бочку варенья, эту корзину печенья, у меня, то есть, за наших отцов и вашу советскую родину, Сталин, так сказать, обидно. Я не хочу предавать, продаваться буржуям, так сказать.
За банку варенья со социализмом.
Мне всегда нравятся наши слушатели.
Нет, я понимаю. Вообще сразу, ты говоришь о варенье, и сразу социализм такой в голове, да? Вот сразу.
Ну, конечно, сразу переносишься в советское время.
То-то было хорошо, все закатывали.
Твое любимое варенье.
Вкусно. Мое любимое варенье. У меня два любимых варенья, но одно для того, чтобы есть, а другое для того, чтобы, не знаю, разбавлять и делать морсик.
Одно я люблю смородиновый морсик, да?
Не-не-не.
Нет?
Морсик вишневый как раз я люблю. Но я не очень люблю само варенье вишневое, я люблю клубничное. Но люблю только мамино, понимаешь, вот.
Абрикосовое мое любимое.
Не, это какое-то буржуйское все, вот эти абрикосовые с белой черешней, это все современное. Я про советские, вот те нормальные
вот банк,
банки.
Банк кроссинг, это не по-современному. Я помню, только бы бутылки сдавали в детстве. Я бы с удовольствием и банки поздавала, потому что мы, правда, это был наш первый заработок.
Вот сейчас приедешь домой, давай собирать банки и пойдем сдавать на Тверском бульваре. Вы пойдете 7373-948, телефон прямого эфира, код города 495, сайт говоритмосква.ру, твиттер говоритмск.
Накопили банк.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ольга Сергеевна, Москва.
Ольга Сергеевна, вы пойдете на Тверской бульвар сегодня?
Я не хочу про это говорить, про эти банки.
А мы хотим, простите.
Я, извините, я вот с большим уважением к вам отношусь. Дело в том, что я хочу вернуться к первой части вашей программы.
Я прошу прощения у вас, простите, Ольга Сергеевна, но мы не будем ломать верстку программы. Мы сейчас говорим о варенье. Очень надо, жаль, что вы не позвонили, когда мы обсуждали эту тему.
Пишет наш слушатель в Телеграм. С банками на Тверской это так креативно. Надо еще приманить пивные пробки, макулатуру и металлолом.
Слушайте, ну вот мы все время говорим о том, что бедные пенсионеры, это правда так, большая там коммунальная плата, вот, высокие цены, маленькие пенсии.
А здесь
эти люди, да, все равно бабушки продолжают закатывать там варенье, огурцы, не знаю, все остальное. И сегодня они бесплатно совершенно могут взять банки. Другой вопрос, что это, наверное, не очень удобно будет оттуда тащить, если ты наберешь много.
Для этого есть внуки, которые должны помочь. Здравствуйте, как вас зовут?
Но идея-то хорошая.
Идея классная.
Добрый день, девочки.
Доброе утро.
Галина меня зовут, Подмосковье. Вы знаете, у меня столько много банок, но туда мне ехать далеко, на Тверскую.
Позовите, попросите соседей, друзей, детей, внуков, родственников каких-нибудь еще.
Я звоню, если кто-то живет в Раменском, могут ко мне прийти и просто их забрать.
Вот устроим банк-кроссинг.
Ура!
Такой.
Мы прям, да, у нас эфирное сейчас будет. Товарищи жильцы Раменского, как еще раз, простите, вас зовут?
Галина.
Все
Галина предлагает бесплатные банки. Собираемся и давайте вы договоритесь где-нибудь там. Сейчас просто называть ваш адрес будет не очень хорошо в эфире, мало ли кто там еще придет. Но имейте в виду, жители Раменского, есть такая возможность получить бесплатные банки, не доезжая сегодня до Тверского бульвара.
А может быть, как-то так вот всем и скооперироваться и устроить такой обмен? Вот, есть такая группа в Фейсбуке, знаешь, соседи называются именно района, и там однажды был такой пост в Фейсбуке. Кто чем может помочь? Кто-то репетитор, я бесплатно могу заниматься там английским с вашим ребенком. Кто-то может там научить на коньках кататься, кто-то еще что-то. Мне кажется, это очень такое вот наша такая история, чем-то обменяться, принести соседям пирожков. Здесь вот банки.
А если вы принесете много банок, напоминаю, то вы сможете стать участником акции, получить купон на 50 рублей в шале, я не знаю, правда, что за эти 50 рублей.
Съесть блинчиков, а выпить, может быть, лимонад.
Лимонада.
Здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте, Вася меня зовут.
Здрасте.
А я не пойму, вот на Тверской зачем банки-то вот это?
На Тверском бульваре.
Это Тверской бульвар, и там фестиваль варенья, он уже, мне кажется, стал традиционным, ну, там, потому что в прошлом году тоже был.
Там путаны обычно, что, путаны банки.
Спасибо большое, мне кажется, вот... Знаете, что я вам скажу, дорогие некоторые слушатели? Предел вашей ненависти когда-нибудь наступит вообще или нет, потому что, ну, вы же явно не любите Москву. Вы же, когда вообще упоминается Тверская, Ленинградский проспект, вы же сразу начинаете про Путан, вот это вот все.
Мне кажется,
вы правда видите
люди были
только...
последний раз там 90-е
вот,
годы, нет?
Вот, да. Вы бывали на московских улицах? Вы гуляете хотя бы иногда по этому прекрасному, великолепному городу? Да, там ремонт, да, есть куча всяких разных проблем, но там же и мест хороших-то много. Что же вы все какими-то, правда, 90-ми там живете? Что же вы все в Советский Союз-то все?
В общем, друзья, если у кого накопились банки, и вам жалко выбрасывать, потому что мама сказала хранить банки. Вот как мне.
И вы храните?
И вы храните, честно, но они уже вот переполнились так, что идите на Тверской бульвар, там все это можно просто отдать, а вдруг кому-нибудь пригодится. А мы сейчас на несколько секунд прерываемся и потом меняем тему.
Говорит Москва. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Подъем.
К теме призываются люди, как раз которые бредят, ностальгируют советским прошлым и вспоминают еще и 90-е, кроме советского прошлого. Сейчас мы будем говорить об актуальнейшей для вас теме, о игре Pokemon Go.
И мне вот здесь вот больше всего волнует, чтобы нам позвонили какие-нибудь люди-геймеры, которые рубятся в игрушки, я не знаю, постоянно сидят за компьютером, а лучше еще разработчики. И будем, конечно, говорить, почему мы затронули Pokemon Go, потому что эта игра побила рекорд по скачиванию в App Store и еще где-то в Google, кажется. Да, в Google Play. Но в Госдуме усмотрели в Pokemon Go это средство манипуляции москвичами и за рубежа. Об этом заявил член комитета Думы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Вот что он сказал, цитата. «Если удастся зацепить много людей в России и иметь механизмы по управлению не из России, а по линии флешмоба, собрать миллион человек в Москве на Красной площади, это, возможно, подведет людей и под провокации, и вообще под все что угодно. Этот момент надо отслеживать», цитирует Федоров. Агентство Москва. Депутат, впрочем, отметил, что такого сценария пока еще очень далеко.
Опасность, товарищи, опасность. А вчера была новость о том, что телеканал «Звезда» изгнал в своей редакции работающих на ЦРУ покемонов. Ранее на сайте этого телеканала было опубликовано сообщение, что в офисе появилась тренировочная база Pokemon Go. Тренировочная база. Я не буду вам рассказывать, что это такое. Я уже посвящена в детали. У меня нет этого приложения прекрасного. Слава богу, что его нет. Но я много уже насмотрелась на него. Вы пользователь этого приложения. Кстати, надо сказать, что официально в России игра не запускалась. Приложение пока не запущено в России. Его скачивают на всяких черных сайтах.
А я думала, они же должны были запустить.
И при этом...
Анонсировали же.
При этом... В Москве, именно в Москве, в Pokemon Go, по официальным данным, играют более 180 тысяч человек.
Ну, потому что все скучают по Пикачу. Здравствуйте.
Доброе утро.
А, выключайте приемник, пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро, Денис. Много слышал про эту игру, сам айтишник 12 лет, заядлый игрок в разные игры.
Ура.
Что могу сказать, да, с точки зрения айтишника? Я бы ее запретил сразу.
Так.
Во-первых, охота кормить такие компании, как Google, бесплатными снимками, потому что, судя по тому, как вы делаете снимок, да, он принадлежит, собственно, Nintendo.
Nintendo.
Вот. Второе, на этих снимках любительских могут быть запечатлены разные объекты и инфраструктуры, которые сейчас не надо снимать. Большому счету, но это с точки зрения безопасности.
Ну, смотрите, одну секунду. Если я не ошибаюсь, недели где-то полторы-две назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков нам на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва» сказал, что он не против, чтобы на территории Кремля играли, потому что администрация президента, несмотря на то, что это резиденция президента, она как бы открыта даже для игры Pokemon Go. Почему тогда и в Кремле не боятся?
Ну, пока не боятся. Может быть, не понимают там.
Не вникали в суть.
Это мое мнение.
А вы не ставите принципиально, как раз для того, чтобы не кормить, как вы выразились, Google?
Честно говоря, и так уже много Инстаграма, и Фейсбук, Твиттер и так далее. И так много фотографий разных.
А ваши товарищи, айтишники, они как относятся к этой игре?
Алло. Ну вот, исчез человек, а так было интересно.
Плохо говорил про Pokemon Go, исчез.
Все, заблокировали. На самом деле, я тоже читала несколько статей, я не скачивала. И, ну, потому что, видимо, я небольшой фанат покемонов, что это приложение разработала одна из компаний, которая работает в том числе и на FBI. И, как уже рассказал наш слушатель, Google были доступны многие локации, когда... Ну, и у них не было только фотографии именно помещений внутри.
Внутри, да.
И благодаря этой игре, благодаря Pokemon Go, все получилось. Теперь есть и фотографии, и внутренних каких-то там интерьеров.
Юрий ругает нашего предыдущего слушателя, который звонил. Господи, да какой это айтишник, если он, видимо, не представляет себе существование Google улицы, где все фото всех улиц уже есть. Идиотизм.
Не улицы, именно идет речь о помещениях, не об улицах. Улицы, да, уже есть давно. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Доброе утро.
Меня зовут Ирина.
Ирина, что вы знаете о Pokemon Go?
Ой, я знаю только одно, что не стоит вам вот так в эфире на всю страну, на всю Россию заманивать людей в эту ерунду.
А мы не заманиваем, мы как раз удивляемся, что это настолько популярная игра.
Опасайтесь, вы потом будете плакать, что у нас начнется какое-то безобразие.
Все, мы вас поняли.
Спасибо, мы сейчас... объясняя свою позицию. Я, на самом деле, ярый вообще самый большой противник, мне кажется...
Покемонов?
По крайней мере, в нашей редакции точно. Да, потому что меня раздражает, когда я еду на велосипеде по улицам Москвы, очень сложно проехать где бы то ни было из-за того, что люди настолько поглощены вот этими телефонами, покемонами и всем остальным. Ты им звонишь, ты там бибикаешь, говоришь что-нибудь. Люди очень увлечены, очень поглощены. И вообще не реагируют на то, что машины ездят, велики. Ну, то есть, правда, сложно проехать по каким-то узким улочкам, потому что
будь
вот идут 10 человек. Я будь внимательна.
Да.
Так я и так, я и слезаю с велика, я объезжаю их в итоге, в руках
вот
просто перевожу.
Все.
А они все просто вот в телефон. Да ладно, я-то на велосипеде, но они же так же улицу переходят.
А
зависая в телефоне.
А Бросерджи, вот тоже поспорит с тобой, потому что это очень полезная игра, говорит он, для тех, кто хочет похудеть. Некоторые игроки прошли более 100 километров
вранье.
За все время игры. Только за это можно хвалить.
Вранье, самое вообще настоящее вранье, потому что я знаю, опять же, я уже брошарена в этом, что в этой чудесной игре есть такая штука, как приманки. Человек может вообще никуда не ходить, стоять на одном месте, и у него периодически будут появляться эти покемоны. Это будут не эксклюзивные, а там есть такое понятие.
Это можно, что ли, купить эти приманки?
Да, ну там либо баллами какими-то, либо тратят же деньги еще люди. Что ты думала? Думала, все просто так? Нет, там покупают какие-то доп. Услуги. Вот, можно стоять на одном месте, у тебя все равно будут появляться эти покемоны, и то, что они ходят, простите, но далеко не все ходят.
Сейчас узнаем, ходят ли наши слушатели, играют ли в эту игру. Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро.
Доброе утро.
Девушка. Ну, как же не вам знать такую вещь про то, что когда про что-то перестают говорить, про это забывают.
То есть мы вдаем все-таки пищу?
Да.
Нет, конечно. Если сейчас везде эта информация перестает, об этом перестают говорить, перестают новостные вещи, везде все это, буквально, сами знаете, вы как журналисты, через
месяц... Ну хорошо, через...
Довольно сложно не говорить о том, что, чем увлечены многие и многие люди.
Я хочу...
сколько? Миллиард?
Я два, хочу
три.
Вас спросить вот такое. А вы согласны с Федоровым из Госдумы, который считает, что это средство манипуляции, вот в том числе и вами, из-за рубежа?
Как знаком одного из помощников депутатов, скажу такую вещь. На разных комиссиях, да, где всякие принимаются инициативы и все такое, там есть такой момент, чтобы показать видимость своей работы, каждая комиссия начинается с такого термина. Глава там или кто там, председатель комиссии, говорит, ну что, инициатива есть? Я утрирую, конечно, есть, ну...
Давайте скажем что-нибудь про покемонов.
Ну-ка, помощник какого-то депутата.
Нет, любая инициатива нужна для пиара, правильно?
То есть это все пиар, мы вас поняли.
Сами не играете, очевидно. Покемон — это западная провокация. В фильме про Поттера покемон похож на Путина, Игорь говорит. Серьезно?
Да.
Не знаю.
А мне кажется, хорошая игра, пишет Игорь Андреев, потому что люди не сидят дома и рубятся в игрушки, а ходят по улице.
Ходят
и
рубятся в игрушки. Но перестаньте, еще раз говорю, не обязательно для того, чтобы ловить этих покемонов, ходить. Вот у нас есть чудесный коллега в этом здании, работающий на,
стоит
в другом
на одном месте.
СМИ. Он реально выходит вот на крыльцо нашего здания. И на этом крыльце каждый там час ловит каких-то покемонов. Говорит, я больше вообще нигде не вылезаю, нигде не хожу. И вот он стоит и показывает. 10 человек, толпа возле него собирается. Так я узнала о покемонах. И он начинает ловить. И там какие-то приманки тоже распространяет. Не обязательно ходить.
Детский сад, я считаю. Или нет? 7373948, код города 495. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Доброе
Меня
утро.
Зовут Игорь.
Играете в покемонов?
Ну, вы знаете, дьявол, конечно, в деталях кроется. Проблема в том, что в покемонах можно, конечно, приманки, но в основном все ходят. И сравнивать надо не с играми, которые другие какие-то, там, волейболом там, или велосипедом.
А с другими компьютерными?
Надо, конечно. Mm-hmm. И которые люди сидят в душном помещении, обкуренные, и нажимают на клавиши. Конечно,
ну, наверное,
с этими,
да,
играми это Покемон гораздо лучше.
А хорошо, вы не считаете, да, что это происки спецслужб?
Конечно, и... происки. Ну и что? А что остальное у нас? Что у нас есть не происки спецслужб? У нас даже еда уже вся из спецслужб.
Происки. Знаете, что еще вот говорят, что из плюсов Pokemon Go, там есть такие меточки, когда ты подходишь к какому-то определенному месту, если там есть хоть что-то значимое рядом, то тебя якобы вот там высвечивает, что вот здесь там памятник там тому-то, да, а вот здесь там какое-то еще важное место. Я ни разу еще не видела, вот люди реально идут такие в телефон, вперевшись.
О, это памятник Пушкину.
Вот не-не-не, они даже не смотрят по сторонам, они увидели это в телефоне и хоть бы глаза подняли. Ну, серьезно, посмотреть, как это вживую выглядит. Они же в телефоне так и посмотрели на это. Все, все, я посмотрела на московские достопримечательности.
Программисты, айтишники, а что, если в пику Pokemon Go запустить в России нашу народную игру с элементами повседневной реальности, коррупционер Go, по-моему, будет весело.
А Михаил вот тоже вдогонку пишет, депутаты должны заставить разработчика игры заменить покемонов в России на наших национальных героев. И ходит такой вместо покемона Чебурашка, вот этого Гена, там кто еще должен ходить?
Я бы Кузю домовенку.
Кузю, хорошо, тоже, да? Да, неплохо. Я бы этого, я забыла, как называется мультик, но там, где собака Жужа есть.
Я не помню.
Я не помню. Такой хороший мультфильм.
Вот. А еще я вчера в Фейсбуке у кого-то, ну, тоже с русским колоритом, алкоголь гоу. Идешь под кустом, вот тебе водочка. А под другим кустом или возле памятника вискарик. Это вот кто-то такое предлагал. Ну, понимаешь, много уже всяких вот историй. Почему покемоны? Потому что можно в России что-то другое.
А давайте придумаем, какие действительно должны были бы быть у нас герои, чтобы это была патриотическая игра, национальная.
И чтобы это зацепило. Вот, да, покемонов же зацепило, потому что 90-е годы...
Мне кажется, они такие страшные вообще. Как они могли зацепить? Ну, ладно. Нашинские. Вот мы с Катей уже предложили, кого мы предложили?
Домовенка Кузя,
Чебурашку Гену. Еще кого? Кто у нас так ценен в нашем фольклоре?
Вы выключаете приемник, вы в эфире.
Алло, да, здравствуйте. Да.
Доброе утро.
Доброе утро. А меня Андрей зовут, в Подмосковье. Вы знаете, какая штука с этими покемонами?
Так.
Это очень напоминает охоту. Просто охоту. А у нас же в душе каждый мужчина охотник. Только не всем это удается делать, реализовывать в жизни. Может быть, здесь с этим связана такая популярность?
Ну, может быть, тогда почему так активно занимаются этим и девочки?
Девочки, ну а кто, какая девочка не хотела быть амазонкой в душе? Ну как?
Мы хорошо, мы спрашиваем. Мы спрашиваем, кого из российских героев можно?
Конечно, мультяшные герои.
Кого?
Каких, например?
Кого? Может быть, заяц из «Ну погоди», почему бы нет?
Да, хороший вариант.
Александр предлагает волка.
И зайца, и волка, да, можно обоих, спасибо.
7373948, код города 495. Кого вы предлагаете из наших героев такую альтернативу Pokemon Go сделать? Здравствуйте. Что-то очень громкое и невнятное.
Мне кажется, можно
как
было бы какую-нибудь Бабу-Ягу.
Да, кстати.
Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, девочки. Оксана меня зовут, Подольск. Во-первых, хотела сказать по поводу этой игры. Но буквально только вчера, не буду рекламировать, другое радио слушала. И сегодня у вас передача этих покемонов. Ну, а хотели предложить с мужем, едем в машине. Ну, Колобка еще.
Колобка! Точно! Вы, Оксана, вы гений. Потому что, мне кажется,
Колобка
очень удобно. И мало того, это можно сделать там такие ловушки, вот в которые ловят покемонов. Они тоже такие кругленькие. Мне кажется, в принципе, эту ловушку можно сделать колобком.
А дальше еще лис, медведь и так далее, чтобы они там тоже были. И бабка с деткой по мотивам колобкам.
Золотую рыбку туда.
Всех туда. Ну что, мы будем прощаться? А как мы будем прощаться? Мы еще к вам вернемся в 13 часов. Андрей Кириленко в гостях в программе «Была блондинка».
Президент Российской
Федерации баскетбола. И узнаем, есть ли в РФБ покемоны в том числе. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Услышимся уже скоро. Пока.